Включить запись. Все, запись пошла. Всем добрый вечер. Сегодня у нас воскресенье. Спасибо всем, кто в воскресенье к нам пришел на занятия. Вот. Сейчас я тут себя подправлю. Тут кто-то орет там на улице. Звук нормальный? Изображение нормальное? Все хорошо? Видно? В прошлый раз там какие-то были помехи. Жаловались вначале. Сегодня как? Все хорошо? Вопросов никаких по качеству записи нет. Вот, я вам там выше, если вы видите в чате, оставил ссылочку на нашу рабочую папку, где все наши материалы будут выкладываться, в том числе будет выкладываться и MP3-шка, запись, которую я на диктофон делаю параллельно. Ну, то есть, кроме вот той записи, которая здесь делается на видео, будет еще MP3. Это важный момент, потому что, как я уже говорил, многие там любят в машинах переслушивать там и так далее. Так что пользуйтесь таким шансом. Следующий вопрос к вам тогда. Возникли ли какие-нибудь вопросы? Ну, получилось ли применить это где-то, да, когда-то? С собой, может быть, или с кем-то из клиентов, если у вас есть клиенты. Если получилось, то, может быть, есть какие-то вопросы по ходу того, что... Ну, по тому материалу, который я давал. Вот, и, кстати говоря... Так, запись включили, да. Я сказал вначале, что запись включили. И я вот вопрос задаю, да. Получилось попрактиковать? Потому что я сугубо уважаю только практику. Если люди практикуют, тогда есть о чем говорить. Если не практикуют, то это просто будет в одно ухо влетело, в другое вылетело. На самом деле. Так, я на четвертом вопросе останавливаюсь. Я не успела, к сожалению. Вот видите, какие вы нерадивые. Целая неделя у вас была. Даже выходные были. Взяли бы что-нибудь, проработали. Но у нас сегодня будет опыт. Да, я, в принципе, как раз с этой целью, чтобы вы не избежали практики. Мы сегодня сделаем групповую сессию после перерыва. Сегодня, кстати, расписание, напоминаю, как обычно, да, то есть у нас сегодня где-то до 20:15 первая часть, потом сделаем перерывчик минут на 15, и потом до половины девятого, вот как раз во второй части будет групповая сессия. И я еще хотел сказать, что если кто-то ведет какой-нибудь конспектик, то делитесь, пожалуйста, с нами, потому что я когда рассказываю, я в потоке рассказываю, у меня потом бывают какие-то моменты, ну, хорошо рассказанные, которые я сам, собственно, вспомнить до такой степени не могу, чтобы прям дать в качестве материала. Так что вот. Хорошо, тогда давайте кратенько повторим, о чем шла речь в прошлый раз. И для этого я открываю в нашей рабочей папочке вот нашу эту PDF-ку, да, которая называется «Базовый ПВО для работы с эпизодами травм». Да, я в прошлый раз проговаривал алгоритм и... Ну, не до самого конца дошел на самом деле, да, и какие-то моменты я хотел бы просто проговорить, да. Значит, что я хотел бы первым проговорить? Прямо вот буду даже на свои экзаменационные вопросы смотреть, чтобы все было понятно, да. Первое, что вам важно знать и помнить, и всегда об этом в голове держать, да, такую мысль, да, о том, что, вообще говоря, краткосрочная эмоциональная терапия, ее особенность заключается в том, что она очень-очень сильно зависит от того, как ведущий ведет сессию. То есть это, несмотря на то, что алгоритм очень простой, кажется, что ну прям делай по шагам просто и все. Вот как раз делай просто по шагам, как выясняется на практике, это одна из трудных частей, потому что особенно психологи, да, я в принципе себя сам психологом особо не считаю, вот, поскольку у меня психологическое образование, оно такое сугубо было третичное, по большому счету. Я, по-моему, рассказывал, да, что я по первому образованию я физик, я закончил физфак. По второму образованию я переводчик. В свое время дослужился до уровня синхронного переводчика. И только по третьему образованию я стал психологом, ну и то по необходимости. Да, поэтому я знаю, что многие психологи любят в сессиях поговорить. И начинают что-то говорить, рассуждать, всякими теориями своего клиента грузить и так далее. Краткосрочная эмоциональная терапия такими вещами не занимается. Краткосрочная эмоциональная терапия – это процесс, четкий пошаговый алгоритм, который нужно уметь энергично, уверенно, спокойно по шагам вести. Да? То есть это такая, в общем, достаточно техническая процедура, по большому счету. И именно от вашей уверенности, от вашей точности, от вашей четкости все и зависит. Поэтому я обычно... своим студентам всегда говорю, вы особенно не обольщайтесь на то, что у меня все алгоритмы по шагам прямо прописаны. Одно из домашних заданий обязательно будет, прежде чем практиковать это, взять и всю шпаргалку прописать своими словами так, чтобы вам было понятно каждое слово. И даже если вы ради этого просто возьмете и перепишите от своей руки или своими пальцами на клавиатуре мою инструкцию, именно перепишите, не скопипастите, а перепишите, то это будет намного полезнее, чем если вы попытаетесь взять мой алгоритм, который, естественно, после моего объяснения кажется очень понятным и очень простым, и попробуйте по нему вести, потому что вы тут же, скорее всего, столкнетесь с тем, что вы на каком-то вопросе определенном остановитесь и поймете, что вы тут ничего не понимаете. Вот. И это важно, чтобы вы эту шпаргалку прописали себе, желательно до нашего вот заключительного занятия, которое будет у нас, когда оно там будет? Сейчас гляну на календарь. Оно у нас будет в среду, да, оно у нас будет в среду, вот до среды, чтобы вы эту шпаргалку прописали, потому что пока вы будете ее прописывать, вы как раз со всеми этими вещами столкнетесь, увидите их, да, и заметите, что вот здесь вам непонятно, тут вам непонятно. На самом деле это такой, ну, фактор просто образования, потому что я вам сразу скажу, да, что есть такая обманка, что самообманка даже, да, что вы слушаете, вам кажется, что вам все понятно, что прям никаких вопросов задавать не надо и так далее, а потом берете, пытаетесь применять, и оказывается, что ничего вам не понятно. И непонятно и здесь, и непонятно и там, и непонятно, как это говорить, непонятно, как то говорить. И, в общем, короче говоря, вы после этого просто берете и сливаете эту тему, к сожалению, да, и не начинаете это применять. Вот. Следующий момент, который я обязательно хотел бы проговорить. Вы должны понимать, да, что терапевт, вот если я вам задал вопрос, да, какие бывают проблемы у человека. У человека бывают проблемы объективные, субъективные. Вот, он может приходить с разными проблемами, и мы всегда берем в работу проблемы субъективные, да? Еще раз напомню, что такое субъективная проблема. Субъективная проблема – это то, как данная конкретная ситуация отражается в сознании человека на уровне переживания. Потому что мы можем работать с переживаниями. И мы, как психологи, знаем, что есть такой закон природы, да, что внутри, то есть снаружи. И, соответственно, меняя вот это вот переживание, меняя состояние человека, мы надеемся повлиять на те ситуации, на ту обстановку, в которой он оказывается, в которой он находится. То есть мы не просто влияем на восприятие его, ну, и там на фильтры восприятия какие-то, да, но на самом деле мы можем вот так вот опосредованно повлиять и на те ситуации, в которые он будет попадать. Потому что ситуации человек себя, конечно же, притягивает своими переживаниями. Следующий момент у нас важный, да, что любое переживание четко совершенно раскладывается на определенные категории, они очень простые. Это картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль. Да? Картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль. Картинка – это просто восприятие, как я уже говорил, да, это то, что я вижу, слышу и воспринимаю по разным всяким каналам. Телесное ощущение – это то, как реагирует мое тело. Эмоции – это то, как реагирует моя лимбическая система. Если брать вот структуру мозга, есть такая теория триединого мозга. Мы о ней, может, сегодня поговорим немного. Телесное реагирование, телесное ощущение – это рептильная часть мозга, рептилоидный мозг так называемый. Эмоции – это лимбическая система или эмоциональный мозг, он реагирует эмоциями. И самая новая часть – неокортекс, да, лобные доли головного мозга – они реагируют анализом, реагируют думанием и так далее. Да? Тем самым мы перекрываем полностью вот этот вот диапазон того, с чем мы работаем. Вот, соответственно, дальше что мы должны знать? Да? Что когда мы изначально тему с клиентом проясняем, мы должны стараться... что нам важно? Да? Вот, в краткосрочной терапии совершенно не важно, как давно у него эта проблема имеется, да? Сколько людей там в нее вовлечено, да, понимает ли он вообще, что мы ему будем сейчас предлагать говорить, там, да, или проговаривать, или прорабатывать. Нам важно, чтобы он осознавал, что любая проблема – это всегда разрыв между тем, что есть, и тем, что он ожидает, или тем, что он хотел бы, чтобы было. Вот в чем суть любой проблемы. И, как я уже говорил, любые проблемы, в принципе, грубо можно разделить на две категории. Первая категория – это, собственно, мы называем это проблемами, да, это когда что-то есть, а хочется, чтобы этого не было. А вторая часть – это всякие нереализованные цели и мечтания. Это когда хочется, чтобы что-то было, а его нет. Вот. И обычно у человека, естественно, нормального и то, и другое присутствует. И нам на самом деле в терапии в самом начале, когда мы делаем какую-то, ну вот, вводное собеседование, вводную какую-то такую, вводное инструктирование, нам важно обнаружить точку А и точку Б. То есть, что есть и что хотелось бы, чтобы было, чтобы... у нас возникло то, что называется структурное напряжение, да, то есть от чего к чему он хочет прийти, да. И мы должны понимать, да, что структурное напряжение, с одной стороны, это хорошая вещь, да, это некое такое эмоциональное напряжение, которое позволяет, заставляет, побуждает человека действовать, потому что ему хочется переместиться из того, что есть, в то, что хотелось бы, чтобы было. Вот. Но иногда это эмоциональное напряжение, к сожалению, превращается в стресс, и, к сожалению, к нему примешивается огромное количество переживаний абсолютно ненужных, да, связанных там с неуверенностью, связанных с нежелательными картинками, нежелательными телесными ощущениями, нежелательными эмоциями, нежелательными мыслями, нежелательными с той точки зрения, что это никак не помогает человеку переместиться из точки А в точку Б. И тогда вот такие переживания, такие «кто М», как я говорил, да, картинка – это аббревиатура. Картинка, телесное ощущение, эмоции, мысль «кто М». Вот, тогда они называются стрессом, да, и с ними начинают работать. Вот такие надо вещи знать. Вот, следующий момент, который я вам подчеркнул бы, еще раз проговорил, это важно, да, что наш процесс называется ПВО. А это расшифровывается, это тоже аббревиатура, она осмысленная, то есть это не противовоздушная оборона, а это принять, воспроизвести и отпустить, да. И принятие в данном случае это очень простая вещь, принятие в частности у нас технически фиксируется проговариванием формулы, да, то есть когда мы берем переживание уже сформулированное и проговариваем с ним формулу, несмотря на то, что я чувствую то-то, то-то, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело и себя как личность, и даже то, что я чувствую то-то, то-то, да, это принятие. Дальше у нас идет воспроизведение всегда, то есть перепроживание, другими словами. И это тоже важно, да, потому что перепроживание мы делаем не в том состоянии, в травмированном, в котором обычно человек пребывает, а в осознанном состоянии, где у него есть рядом терапевт, который создает ему терапевтическое пространство, который присутствует, который позволяет человеку через эти шаги проходить осознанно. И тем самым человек начинает осознавать, что же с ним такое происходит. Вот. Ну и последний элемент – отпускание. Да, это важно. Если мы что-то приняли, воспроизвели, нам теперь нужно это отпустить и посмотреть, что получится в итоге. То есть, что будет под этим скрываться, чтобы мы могли дальше по слоям работать. Вот, принять, воспроизвести, отпустить. Такая формула легко запоминаемая, да, и с ней можно вот как-то работать. Так, что еще я бы вам такого важного и интересного здесь рассказал и подчеркнул? Давайте я гляну, потому что у меня есть тоже специальный чек-лист. Ну вот представьте, да, вы взяли клиента, обсудили с ним его там ситуацию, выяснили, в чем его проблема, выяснили, в чем его желаемое состояние, подобрали какую-то подходящую ручку, то есть работающую какую-то формулировку, которая пригодна для использования в формуле, убедились, что вы взяли проблему субъективную, а не объективную, да, то есть переживания, а не какие-то обстоятельства жизни, на которые вы реально повлиять не можете, сформулировали с ним какую-то цель, то есть что должно в итоге получиться, вот взяли эту исходную проблему, конкретно ее проявили, то есть попросили найти эпизод, в котором она проявляется, да, взяли оттуда картинку, ощущение, эмоцию, мысль и поехали по циклу, да, то есть проговариваете формулу, работаете в ритме, да, напоминаете активно клиенту, что материал нужно перепроживать с усиленным воспроизведением. Кстати, вот на этом пункте я могу даже немножечко остановиться, потому что вы же клинические психологи, вы должны понимать одну важную вещь. Ну, вообще говоря, если вам интересно, я могу показать, мне не жалко, сейчас, секунду. У меня есть условия работы для клиента, вот они, копировать, да, в которых я тщательно прописываю, на каких условиях я с клиентом работаю, на каких условиях я не работаю. Вот, если интересно, можете зайти и посмотреть. Вот это моя формулировка в онлайновом документе, все это выложено, это каждому клиенту показывается, да. К чему я все это рассказываю? Я это все рассказываю к тому, что если... Да что ж такое-то? Пытаюсь... Что если к вам приходит человек, который сидит... У меня просто вот недавно был как раз эпизод, связанный с этим, да, если к вам приходит человек, который сидит на каких-то транквилизаторах или каких-то психиатрических там таблетках там и так далее, то проблема заключается в том, что обычно подобные средства, они блокируют человеку возможность что-то проживать и тем более перепроживать. И вот если у вас клиент сидит на феназепаме, да, то бессмысленно с ним работать, потому что то, что делает феназепам и то, что вы делаете в момент проработки, оно диаметрально противоположно. Вот, это важное ограничение, но вот вы потом на досуге залезете в мой клиентский договор с клиентом, да, и почитаете, что там я об этом написал. Вообще, в принципе, я, конечно, предпочитаю с подобными людьми не работать. Если я сомневаюсь, работать, не работать, ну, я в фармакологии не очень разбираюсь, но у меня есть коллеги, психиатры, которые разбираются. Вот, и если у меня такая проблема возникает, такой запрос возникает, то я отправляю человека к специалисту, Вот у меня в последнем сезоне моей академии ясного коучинга училось аж целых 3 психиатра, вот, и я их использую в качестве экспертов. То есть, если я начинаю подозревать, что ко мне пришел человек, который говорит, что у него недавно был нервный срыв, а я, слушая то, что он говорит, начинаю подозревать, что это был не нервный срыв, а просто было обострение какого-то шизофренического состояния, то я немедленно обращаюсь к одному из своих психиатров и прошу его с человеком побеседовать, обследовать и выдать мне результат, да, в виде того, стоит ли с ним работать или нет. Вот. Ну, как я уже сказал, если вы прочитаете описание того, как я работаю, то, наверное, увидите, в чем там есть такие вот тонкие моменты. Следующий такой момент, да, но я его тоже проговорил, но еще раз акцентирую. Мы в краткосрочной эмоциональной терапии, оно как упражнение, да, оно похоже на занятие в спортивном зале. То есть мы не позволяем клиенту вдаваться в какие-то словесные объяснения. Мы работаем с так называемым сырым материалом, то есть работаем с картинками, ощущениями, эмоциями и мыслями. Поэтому нам важно с самого начала задать ритм, нам важно самим, как терапевтам, обладать достаточным интеллектом, чтобы хватать вот эти формулировки, да, которые резонируют с переживаниями клиента, и немедленно их запускать в наш цикл проработки, по которому мы сегодня пройдемся, вот, а не позволять ему там плавать, да, потому что если вы позволите человеку плавать, то он начнет сомневаться, да, что там работает, он будет все время обращать внимание на исходную проблему, выпадать из процесса, что называется, и так далее, и так далее. У меня, кстати, по этому поводу был прямо такой живой пример, когда на одном из семинаров сидели на практике два парня, практиковали, вот, и через какое-то время они пришли ко мне за помощью и сказали, что не работает ваша техника, абсолютно не помогает, да, вот мы тут ее делаем, проводим, она что-то у нас не срабатывает. Вот, и я попросил их продемонстрировать мне, что же они делают. Вот, и ситуация, значит, попытаюсь, насколько веб-камера мне позволит сделать небольшую пантомиму, да, как это происходило. Вот что я вижу, да, садится клиент, он сел нормально, сосредоточился, закрыл глаза, сидит, ждет, да, вот, и вначале все сделали правильно, и дальше происходит такая вещь. Он дает ему там какое-то переживание, говорит, вот у меня там, не знаю, трясутся руки, он говорит, окей, да, давай там на грудную точку ставь пальцы, да, и повторяй за мной. Несмотря на то, что у меня там трясутся руки, человек повторяет, ага, я полностью принимаю, люблю себя, угу, свое тело, свою личность, ага, и то, что я чувствую, что у меня трясутся руки, угу. Да, он говорит, ну давай теперь продыхивай, тот продыхивает, вот, и он у него спрашивает, как оно теперь, и человек говорит, ну теперь у меня как-то вот руки трястись перестали, вот, а теперь у меня там жар какой-то по всему телу пошел, и как-то я себя странно начал чувствовать, хотя вот трясение рук я уже не чувствую, и вот, а ведущий реагирует примерно вот так, то есть он сидит, у него здесь вот такая тетрадка была, да, в которой он что-то писал, и он реагирует примерно вот так. Ага, ага. Ага, 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 ага. Ну, вот в этот момент я не выдержал, спрашиваю, подожди, стоп, что сейчас происходит? Он говорит, в смысле? Я говорю, ты сейчас что делаешь? Он говорит, ну, я записываю то, что он мне только что сказал. Я его спрашиваю, окей, а клиент что делает в данный момент? А он говорит, а я не знаю, что клиент делает. Я говорю, ну, вот правильно. И он тоже не знает. Естественно, что когда клиент сидит с вами, и вы его не держите, ну там дальше даже, я сейчас об этом еще отдельно скажу, да, то есть у вас должен быть четкий абсолютно ритм. И он заключается в том, что в каждый конкретный момент вы должны четко знать, что делает ваш клиент. Более того, у вашего клиента должно быть четкое и понятное задание, что конкретно он делает. Потому что если он в какой-то момент, да, теряет с вами контакт, то он начинает делать то, что, ну, тот клиент и делал. То есть он начинал смотреть по сторонам, он начал смотреть на соседние пары, он начал смотреть на других участников, он начал смотреть на то, что там пишет его ведущий, он начал смотреть на потолок. Вот. Ну и как вы понимаете, никакая терапия тут уже не происходила. Да? 70% времени вылетало вот так, и соответственно со следующего захода приходилось уже не работать реально там по цепочке переживаний, да? А приходилось по сути заходить сначала. Да? И это не краткосрочные эмоциональная терапия, это черти что. Еще один момент, тоже часто бывает такое, да, что люди на это попадаются. Мы не должны позволять клиенту уходить в позицию наблюдателя. Нам важно, чтобы клиент входил в процесс и материал переживал. Ну, здесь можно подчеркнуть, что это ассоциируется совершенно четко с точками баланса, да, если вы помните, мы везде и всегда помним фоново про точки баланса, да, стоп-ситуация, это я в этой ситуации, вот мои переживания в этой ситуации, вот мои потребности в этой ситуации, вот то, что я хочу, чтобы было в этой ситуации. Это такая нулевая техника, да, она еще идет даже до всякого ПВО. Первые две точки баланса, как я вам уже говорил, самые важные. Стоп, ситуация, это я в этой ситуации. Дальше мы берем эмоции и потребности. Ну вот с ними, в частности, техникой ПВО можем работать. Да, с той целью, чтобы в конце, когда мы проведем полный цикл, человек мог поставить на место пятую точку баланса, то есть ответить самому себе на вопрос, и что же теперь нужно сделать, да? Ну, если что-то нужно будет сделать. Потому что, возможно, это какое-нибудь старое переживание, которое уже не актуальное, оно просто отвалится к тому времени. Такая вот вещь. Если человек уходит в позицию наблюдателя, это потеря одной из точек баланса, которая называется ощущение себя. Это вторая точка баланса. Это означает, что человек действительно в вашей сессии может потом ретравматизироваться, да? Потому что он потерял точку баланса, как мы уже говорим, да, это происходит не со мной, я это просто наблюдаю. И вот, а нам это не нужно, потому что, ну, во-первых, он не сможет это принять и воспроизвести, потому что, ну, он же наблюдатель всего лишь навсего, да, а должен быть участником, он должен принять это на грудь, да, воспроизвести, то есть перепрожить как наблюдатель, как участник, да, а не как наблюдатель. Только тогда будет какой-то результат, мы должны его провести через это переживание. Вот такой вот момент. Дальше, да? Ну, все меня слушают, смотрю, молчат. Ну, хорошо, будем дальше рассказывать. Дальше, следующий момент, который важный, нужно проговорить. Я работаю всегда с тем, что выдает клиент. Я никогда не интерпретирую его материал по-своему, никогда не даю поправок, никогда не внушаю, с чем он должен работать. Вот это тоже, да, одна из тех вещей, которые я лично я у психологов ненавижу. Я знаю, что большинство психологов это делают, как бы они ни старались там себя считать сторонниками чистого подхода и не влиять на клиента, на самом деле они это делают. Ни в коем случае нельзя интерпретировать, переформулировать, помогать, внушать, догонять клиента там, и так далее, и так далее. Я работаю ровно с тем, что происходит. Вот вам тоже, да, пример на эту тему. Человек, да, сформулировал какой-то пункт, да, он говорит, например, там, я не знаю, там, чувствую там страшное беспокойство, да, нашли мы ситуацию, где было это страшное беспокойство, проявили ее, сформулировали картинку, телесное ощущение, эмоцию, мысль, стали с этим работать, да, он как-то это назвал там для себя, там, тяжкое беспокойство, мы проговариваем, несмотря на то, что я чувствую тяжкое беспокойство, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело, свою личность, то, что я чувствую тяжкое беспокойство, он меня продышал, я у него спрашиваю, как оно теперь, как оно теперь, и он, ну, что-то осталось от этого или нет, и он говорит, ну, а теперь у меня пустота, пусто, ничего нет. Я говорю, картинка есть? Нету. Телесное ощущение какое-нибудь есть? Нету. Эмоция какая-нибудь есть? Н-н-н. Мысли какие-нибудь есть? Н-н-н. Опа. Ну, на самом деле, это сессия была, которую тоже вот на практике вели студенты, да? Опа, и ведущий выпадает в осадок, да? Он не знает, что делать. Что делать, да? Ничего нет. Я к нему подхожу и спрашиваю, ну, смотри, да, вот, что делать, если ничего нет? Вот как вы думаете, если ничего нет. Что делать? Человек говорит, пустота. Вот, а мои студенты реально зависли. Говорят, это же очевидно. Да? Если посмотреть внимательно на алгоритм, мы еще раз подчеркиваем, любое состояние является переживанием. Если человек вам говорит, пустота. Ну, есть некие такие уже более, может быть, искусные какие-то подходы. Там можно, например, спросить, находится ли эта пустота внутри или снаружи, да, то есть локализовать ее, определить ее объем, вот, и выяснится, что на самом деле она, допустим, находится внутри, а наружу оказывается дофига всего, вот, и человек, когда скажет вам, что пустота находится внутри, вы спросите, а что находится снаружи, оказывается, что куча переживаний. Но даже если вы случайно не владеете этой техникой и не догадываетесь о том, что пустота всегда где-нибудь находится, вы всегда можете попросить его поставить пальцы на грудную точку, и сказать ему, несмотря на то, что я чувствую пустоту, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело и свою личность, и даже то, что я чувствую пустоту. И попросить его эту пустоту попродыхивать точно так же, как любое другое переживание. И к удивлению своему вы обнаружите, что на самом деле, конечно, вовсе не значит, что вы с первого раза сделали его просветленным Буддой. Это просто означает, что просто у него было какое-то тяжкое переживание, которое, ну, видимо, у него отошло от того, что вы эффективно сработали, и он по контрасту почувствовал, что теперь ничего нет. Но как только он начинает продыхивать, выясняется, что там дофига чего есть, дофига всяких других картинок, ощущений, эмоций и мыслей, просто он их сходу не заметил. Вот, это нормальная, совершенно обыкновенная тема и так далее. Так, спросить, что ты хочешь, чтобы было, да? А если спросить, ты есть? Ну да, есть разные варианты, есть уже, ну мы про это еще потом поговорим отдельно, да? Когда мы будем говорить про не про базовый ПВО, а про тематический ПВО, где работают еще более ритмично, да, еще более завязано, да? Можно спросить, да, почувствуй себя, где находишься ты, там, да, где находится пустота там и так далее. И вот Алина спрашивает, да, если он ступорится, впадает в ступор. Смотрите еще раз, Алина, на самом деле, я понимаю ваш вопрос, потому что я много людей видел. Все очень просто. Какое бы ни было у человека состояние, хоть ступор, хоть там бупор, там, хоть, не знаю, бессознательность, вы всегда говорите, стоп, ситуация. Какая картинка у тебя сейчас? О, ничего не вижу, все темно. Окей, хорошо. Телесное ощущение какое? В теле что у тебя? Почувствуй, что в теле. Ой, у меня какой-то узел в животе. Так, все темно и узел в животе. Эмоции какие-то. Ой, у меня какой-то глухой ужас. Ага. Все темно, узел в животе, глухой ужас. Мысли какие? Ну все, я попал. Ага, мысли, ну все, я попал. Да, глухой ужас, узел в животе, все темно. Как бы ты назвал это переживание? Я бы назвал это переживание, мне пришел конец. Отлично, отлично. Пальцы на грудную точку и повторяй за мной. Несмотря на то, что я чувствую, что мне пришел конец, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело и свою личность, и то, что я чувствую, что мне конец. Или даже если он ничего не называет, говорит, у меня там ступор, там туда-сюда, окей, отлично, да, несмотря на то, что я чувствую ступор, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело и свою личность. То есть вы абсолютно на это не разводитесь, абсолютно. Потому что я знаю, да, многие там есть, они думают, что краткосрочная эмоциональная терапия – это психоанализ. И что если человек говорит, что у него наступил ступор, то нам нужно как-то проанализировать этот ступор, понять, что это за ступор, как-то там что-то с ним сделать и так далее. Нет. Ступор, как и любое другое состояние, обрабатывается точно так же, как, ну, по тем же самым шагам, которые у нас есть. Такие вот вещи, да? Что еще у нас, да? По поводу интерпретации, еще раз это говорю, потому что часто бывает такое, но это, в принципе, вот как раз связанная тема, да, что часто действительно люди думают, что... Например, они думают ошибочно, терапевты я имею в виду, не люди, а терапевты. Они ошибочно думают, что терапевт должен понимать, что происходит у него с его клиентом. На самом деле понимать не нужно, нужно просто работать, просто вести. Потому что я вас умоляю, да, он сам ни хрена не понимает, что с ним происходит. А вы тем более не понимаете, потому что у вас прямого доступа к его переживаниям нету. И когда у вас прямого доступа к его переживаниям нету, то пытаться там понимать это абсолютно ненужная функция. Потому что вы здесь лоцман. Ваша задача создать пространство, присутствовать и проводить процесс. То есть задавать конкретные задания. Да? И этот процесс продолжать, пока клиент ваш, да, не разрулит ту ситуацию, в которой он находится. Может быть, он в конце поймет вместе с вами, в чем эта ситуация на самом деле состояла. А может быть, даже и не поймет. Такое тоже бывает, забегая вперед. Бывает, что человек разрулил ситуацию, а сам-то даже и не понял, что у него там за ситуация была, откуда она вылезла и так далее, и так далее. Вот такие вот вещи. Так, что еще у нас тут, да? Так, ну, дальше я смотрю, у меня пункты уже, которые относятся к тематическому ПВО, да, пока мы на этом остановимся. Вот, и пока пойдем немножечко про другое поговорим. Вернемся к нашему алгоритму, да, и еще раз пройдемся по нашему алгоритму. Итак, как выглядит наш алгоритм? И сейчас я вас попрошу вот внимательно слушать и внимательно следить. Желательно открыть вот эту PDF-ку, которая в папочке у вас лежит, которая называется «Базовый ПВО». То есть мы сейчас с вами попробуем, это не групповая сессия, как я уже говорил, групповую сессию мы после перерыва сделаем, сейчас мы попробуем с вами полностью пройти этот алгоритм от начала до конца, с учетом всех тех оговорок, которые я уже сделал. Итак, пришел к вам клиент, он сел напротив вас. Вот, вы ему сказали «Здравствуйте», да, вот, включили там секундомер, или как у вас там все происходит. Ну, я в основном по скайпу работаю, да, поэтому я просто говорю «Здравствуйте». И задаю какой-нибудь вопрос. Вот я еще раз повторю важный момент, что очень обязательное задание, чтобы вы обязательно шпаргалку переписали под себя. Потому что Моя шпаргалка написана под меня. Естественно, я тут не воспроизвожу как попугай то, что здесь написано. Я просто знаю смысл каждого шага. Смысл шага номер один – это выяснить, по какому поводу к вам человек, собственно, пришел, по какому поводу он обратился. Обычно я задаю ему какой-нибудь вопрос, что бы вы хотели в этой сессии прояснить. Обычно я стараюсь избегать слов там «проработать», то есть слов, которые подразумевают какие-то дополнительные смыслы, да. Вот хорошее такое выражение, да, что бы вы хотели в этой сессии для себя прояснить. И он вам будет что-то рассказывать, да, какие-то свои там проблемы, да, и возможно вы на это потратите даже минут 10-15, потому что человека нужно вначале, особенно если он пришел в первый раз, внимательно выслушать. Вот, и вы будете его слушать и искать какие-то вот эти вот переживательные моменты в описаниях тех ситуаций, которые он вам рассказывает, вы будете смотреть, где там у него наиболее яркие негативные картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли, которые там видны, проявляются у него в выражении лица, в тонусе кожи, в тоне речи, особенно вот когда по скайпу работаешь, в принципе, там даже и видео не нужно, потому что достаточно просто человека внимательно слушать. В голосе все это прекрасно проявляется, да? И мы ищем особенно те моменты, где у человека были какие-нибудь шоки, то есть были какие-то вот моменты, да, когда, типа, я прям не мог поверить, что это происходит, я не мог поверить, что это происходит со мной, да, на меня там нахлобучились страшные эмоции, я не понимал, я понимал, что я все потеряю, да, я не знал, к кому обратиться за помощью, и что вообще у этого человека попросить там, и так далее. Вот что. То есть мы ищем биошоки, да, что-то неожиданное, что-то изолирующее, что-то вызывающее у человека безысходность, что-то угрожавшее его выживанию, правоте, статусу, целостности, не знаю, симпатии к другим людям и так далее, да. Вот, если он нам выдает ряд эпизодов, да, мы можем спросить, какой из них самый неприятный, да, и объяснить ему. Это тоже важный момент, объяснить ему, что у нас есть вот сессия, она будет длиться час или полтора, и вот за час и полтора нам нужно, на час-полтора нам нужно взять такой кусок, который за час или полтора можно обработать комфортно, да. То есть не нужно, чтобы он на вас вываливал всю свою историю жизни. Вот всю свою историю жизни он тоже может, вот я вам тоже могу поделиться, он тоже может вам отдельно выписать в какую-нибудь такую типа анкетки, да, вот у меня есть, например, такая специальная анкета, мне тоже не жалко, я с вами могу этой анкетой поделиться, можете ее использовать. Вот я обычно клиента прошу вот такую вот анкету заполнять специальную, да, но я ее в самом начале обычно не использую, потому что эта анкета нужна для того, что, ну, для тех ситуаций, когда человек вот так сходу на первый вопрос ответить не может. Тогда уже я как терапевт могу просмотреть там список, да, выбрать что-то, что, ну, мне, где мне показалось, что там может быть какой-то заряд. Особенно если я знаю, что у человека диагноз там какой-то был, да, и он у меня увязывается с определенными типами конфликтов, и я подобные конфликты вижу где-то у него в истории жизни, тогда я могу спросить его, да, а что насчет этого, а что насчет этого, потому что часто у человека бывает, ну, просто белое пятно. То есть он должен выдать какой-то вот конкретный эпизод, да. Или мы можем даже напрямую его спросить, да. Если он описывает нам не конкретный эпизод, а описывает какую-то общую проблему. Ну, то есть, например, он говорит нам, я не знаю, я никак не могу наладить отношения с девушками, потому что когда я вижу девушку, у меня возникает абсолютно неадекватное состояние, какого-то там самоуничижения, самообесценивания, самобичевания. Вот у меня возникают какие-то, в общем, странные состояния. Да, мы говорим, стоп, найди конкретный эпизод. Найди конкретный эпизод, какой-нибудь недавний, какой-нибудь яркий эпизод, где у тебя такое состояние было. Он говорит, да вот, в прошлую пятницу, да, вот, ехал в электричке, вижу красивую девушку, и что-то меня накрыло. Окей, найди в этом эпизоде пиковый момент, самый-самый неприятный. Это второй шаг алгоритма, да, то есть мы нашли конкретный эпизод, а в этом конкретном эпизоде конкретный пиковый момент, самый неприятный. Он говорит, нашел. И мы ему говорим, прям вот сделай, прям как стоп-кадр, да, потому что нам нужно конкретное переживание. У нас краткосрочная терапия, мы будем это конкретное переживание прорабатывать, поэтому нам нужно его временно заморозить, как бы, да. В пиковом моменте опиши переживание. Вот прям опиши, какая там картинка, то есть что ты воспринимаешь, что ты видишь и слышишь. Почему нам это важно? Потому что это триггер, это то, что включает у него это переживание, да. Картинка может быть, как я уже говорил, реальная, то есть он реально видит девушку. Картинка может быть воображаемая, да, он может представить себе, то есть он потом вечером сидит, вспоминает, как он в электричке ехал, вспоминает эту девушку, представляет ее себе, и его точно так же накрывает, да. Он это проговорил, дальше мы ему говорим, почувствуй телесное ощущение, что в теле у тебя происходит, напоминаю там, да, что можно даже сказать человеку, да, ну вот представь себе, что у тебя абсолютно идеальное прозрачное состояние тела. Абсолютно прозрачное, абсолютно идеальное, все абсолютно хорошо. Да, там такое было состояние? Он скажет, нет, на самом деле у меня вот в солнечном сплетении там, да, был какой-то камень, да, а сердце билось как у ненормального, как бы, да, и горло какое-то придушенное было. О, это телесное ощущение. Потом спрашиваем, какие у тебя были эмоции? Вот. Ну, тут я еще раз напомню, что вот как раз у меня сейчас в ближайшее время будут запускаться целых два больших модуля. Кстати говоря, обращаю ваше внимание на это, потому что, конечно, за эти три вебинара, которые у нас тут есть, нам ну, как-то глубоко в эту тему пройти не удастся. Вот. Я профессионально этой темой занимаюсь, так что если вы хотите, вот ко мне в блог можете зайти и прям посмотреть там, да, называется интегральные ясные эмоции. То есть очень важно человеку эмоциональный интеллект развить, потому что, ну, вам тоже важно, как терапевту, да, чтобы у него был какой-то вокабуляр, да, словарный запас, да даже тут не словарный запас, а эмоциональный интеллект, способность эмоции идентифицировать, какие эмоции ты там переживаешь, да. Ну, на начальном этапе достаточно просто дать ту шпаргалку, которую я вам дал, и сказать человеку, вот, подбери себе подходящее название, да, ну и какие мысли, что он думал. Как здесь написано в алгоритме у меня, да, это такой чемодан с переживаниями. Четвертый шаг тоже достаточно важный, да, я спрашиваю, как бы ты это переживание назвал одной фразой, да, потому что нам нужно будет ее в какую-то формулу вставлять, вот, и человек нам что-нибудь такое выдаст там, типа, я не знаю, как я уже говорил, да, он, допустим, выдаст какое-нибудь название там, не знаю, непреодолимая трусость, например, непреодолимая трусость, отлично. Дальше мы на пятом шаге оценим интенсивность негативного состояния по шкале от минус 10 до плюс 10. Ну, на самом деле от минус 10 до 0, да, вот, потому что оно негативное. Ну, он нам скажет, там, не знаю, на минус 7, да, хорошо, что бы ты хотел в результате этой сессии получить? Можем даже объяснить, как бы, да, то есть в чем смысл нашего подхода? Смысл заключается в том, что нам нужно, по крайней мере, на уровне воображения, а я в прошлый раз рассказывал, да, что мозг, он воображаемого от реального не отличает. Мы должны получить с тобой в идеале такую ситуацию, когда ты представляешь себя в той же самой ситуации, то есть та же самая картинка, то же самое восприятие, но чувствуешь не непреодолимую трусость, а что-то совсем другое. Вот что ты хочешь вместо этого? И он говорит, ну, например, я хочу чувствовать такое уверенное теплое спокойствие. Окей, мы это записываем, уверенное теплое спокойствие. Вот у нас теперь есть точка А и точка Б. Да? Как я уже говорил, почему я с таким сереньким сделано, потому что мы это только один раз спрашиваем, да, это наша такая веха на горизонте, к которой мы будем двигаться, к которой мы будем приближаться. Да? И вот теперь начинается, запускается основной цикл, он начинается с шага 7 и идет до шага 16. Да? Сначала мы просим его поставить пальцы или руку на грудную точку и произнести формулу. Это называется формула принятия. Или еще и называют ее иногда формула парадоксального намерения, по большому счету, потому что я говорил, что когда мы просим человека проговорить, что он полностью принимает и любит себя, несмотря на этот свой глюк, да, конечно, он может вам заявить, что на самом деле он вовсе себя не любит и не принимает, на самом деле он себя ненавидит, вот, и стыдится, и мы ему объясняем, что именно поэтому мы и просим его эту формулу проговорить. Вот. Да, он ее проговаривает. Несмотря на то, что я чувствую непреодолимую трусость, мы ему говорим, он повторяет. Она специально на 4 строчки разбита, да, для того, чтобы он повторял ее по кускам. Я полностью принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность, и то, что я чувствую непреодолимую трусость. Да, и потом мы просим его поставить указательный палец левой руки на большой и говорим ему, почувствуй непреодолимую трусость. И проговариваем ему, даже у нас там будет несколько секунд, да, чтобы проговорить ему то, что он нам наговорил, когда он чемодан нам проговаривал, да, то есть вот ты в электричке сидишь, напротив эта девушка, ноги трясутся, там это вот проговариваем, что он там нам выгрузил, да, и потом говорим, теперь делай глубокий вдох, как я говорил, да, на вдохе мы делаем воспроизведение, то есть стараемся почувствовать максимально, здесь тоже мы, кстати, действуем на контрасте, потому что обычно, когда человек фокусируется на плохом, на чем-то, я говорил, да, его сворачивает в позу эмбриона, он хочет свернуться, а мы его просим по контрасту, наоборот, плечи расправить и сделать хороший, глубокий, плавный, диафрагмальный вдох и выдох, да, то есть он должен сделать так, он там руку держит, да, точнее, он палец тут держит, да, и делает так. И дальше мы идем, да, лево-право. указательный палец правой руки на большой, просим его почувствовать здесь сейчас, это заземление, да. Потом чуть попозже мы немножечко эту процедуру изменим, но у нас обычно так, да, по левой стороне мы работаем с переживанием, по правой заземляемся. И мы идем по пальчикам, да, повторяем это действие раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз, да. И доходим до 15-го шага, и когда у нас он 8 раз продышал, мы спрашиваем, как оно теперь? Что от этого осталось? Да, можем ему, опять же, напомнить описание с 3-4 шага. Если что-то осталось, да, что бы там ни осталось, ступор, пустота, что угодно, да, мы спрашиваем, как бы ты это назвал теперь? Иногда здесь я человека немного тормошу, то есть спрашиваю у него, там, чтобы он уточнил, чтобы он не просто там, знаете, отвязался каким-то, а типа страх чувствую, да? Потому что, знаете, страх бывает разный. Да? Какой страх? Человек с развитым эмоциональным интеллектом, он может описать его достаточно точно. Да? Какой страх? Да? На что похож этот страх? Он какой? Чтобы у него была хорошая ручка, чтобы она резонировала. И вот таким образом по циклу стиральная машина работает с 7 по 16, 7 по 16, 7 по 16, пока на ответ, на вопрос, что-то от этого осталось, он не скажет нам, да вроде как бы ничего. Что-то ничего я не могу. Но мы хитрые, естественно, мы его додавливаем, мы спрашиваем, а картинка есть какая-нибудь? Ну, картинка, ладно, картинка-то понятно есть, ее можно всегда вообразить. Картинка – это триггер, я всегда могу себе представить девушку в электричке. Хотя, честно говоря, когда работаю с человеком, вот на практике известно, да, что иногда и картинка даже куда-то пропадает. То есть он говорит, блин, я сейчас даже пытаюсь представить, что-то картинка у меня куда-то тоже пропала. И это тоже нормально. Потому что мозг, он склонен помнить только те картинки, которые, ну, опасность представляют, чем-то интересный, да. А если картинка полностью сгладилась, да, то мозг ее перестает удерживать, она ему не нужна больше. Зачем ее удерживать, да? Он ее удерживал почему? Потому что она была связана с чем-то болезненным и невыживательным. А теперь этого болезненного и невыживательного не стало, потому что он его принял, воспроизвел и отпустил. Зачем нам нужна картинка? Она тоже пропадает. Если он говорит уверенно, что ничего не осталось, мы ему говорим, окей, хорошо, вспомни исходный травматический эпизод, как он теперь. Ну, смотрим, что там получилось, да. В идеале он нам с удивлением скажет, типа, ух ты, что-то все куда-то пропало, странно. Да, мы спросим его, нет ли там других каких-то пиковых моментов. Можем спросить, нет ли каких-то других эпизодов на эту же тему, да, чтобы бесконечно сессию не растягивать. Мы работаем с конкретной темой, да, вот он нам сказал, что он боится подходить к девушкам, сказать, хорошо, ну вот мы один случай проработали, может какой-нибудь другой случай притвориться вспомнить, притвориться почувствовать, да. Опять же, если вы хорошо все сделали, и если это действительно был ключевой момент, то он с удивлением вам скажет, странно, вот я вспоминаю, у меня другой был случай, там, когда мне было 17 лет, он был такой болезненный, а сейчас вот я пытаюсь его почувствовать, и что-то кроме картинки, ничего не приходит, да и картинка тоже как-то приходит такая, какая-то не очень-то, да, яркая, как-то не особо. Ну окей, ладно, хорошо, супер, да. Вот, если он говорит, что осталось все то же самое, да, мы можем переоценить интенсивность, опять же в цикл запускаем. Хороший есть очень шаг, да, что если вы прям чувствуете, ну тут, правда, от вашей интуиции зависит, да. Если он прям вам говорит, блин, прям так классно мне стало, что-то так попустило меня доктор, прям так хорошо стало, я не знаю, да, ой, как здорово, что вы мне помогли. Да, мы ему говорим, хорошо, а можешь ты почувствовать спокойную, теплую уверенность, да, которую ты там вначале, помнишь, хотел почувствовать? Да, если он скажет, что да, тогда мы прогоняем через ту же стиральную машину, но с сокращенной формулой, да. То есть он у нас будет проговаривать, я чувствую спокойную, теплую уверенность, и поэтому я полностью принимаю, люблю себя, свое тело и себя как личность, и даже то, что я чувствую спокойную, теплую уверенность. И точно так же мы попросим его продышать, то есть соединить вот это переживание с состоянием здесь, сейчас. Да? И тогда можно на этом, в принципе, двигаться к концу, к завершению. Вот. Но опять же, в конце мы его додавливаем. Вот то, что мы в прошлый раз не проговорили. Да? Еще раз я проговорю, да, что техника ПВО, она очень честная. Мы не пытаемся человеку внушать, что у него все пропало, мы не пытаемся убеждать его, что все пропало, мы пытаемся действительно убедиться, что он у нас принял, воспроизвел и отпустил все переживания, которые у него связаны с той темой, которую он заявил вначале. Вот. И, соответственно, спрашиваем, нет ли ощущения, что проблема может вернуться в будущем, помимо твоей воли? Вот прям. Создай себе пространство, почувствуй, да, стоп-ситуация. А нет ощущения, что в будущем, помимо твоей воли, может вернуться. То есть, кстати говоря, ключевой момент, помимо твоей воли. Потому что если я боюсь девушек, да, естественно, ну, может, я хочу их бояться, да, может, это вообще не проблема для меня. Негативным переживанием является переживание, которое активируется помимо моего желания, да. Окей, да, если он говорит, ну, если он говорит да, то понятно, что делать, да. Идем в самое начало, формулируем ручку и опять по этой стиральной машине работаем. Дальше, смотрите, вот интересный момент, как раз к нашему примеру с девушкой очень хорошо подходит. Если, ну, мы его спрашиваем, да, есть ли еще кто-то или что-то вовлеченные как-то в эту проблему? Иногда это очевидно, но в данном случае, например, была девушка. Или бывает такое, что есть ли кто-то или что-то, кто мешает устранению этой проблемы, да, то есть человек себя, у себя проработал, да, а с другим человеком проблема осталась. Какой здесь работает эффект, смотрите, да, это тоже известный эффект, он много где обсуждается, много где используется и так далее. Эффект состоит в следующем. Человек не остров, он является частью системы, иногда это семейная система, иногда это система отношений, иногда это просто сиюминутный какой-то, да, такой структура какая-то, да, в которую он включается, в которую он реагирует, да, но тем не менее, очень важный момент. Мы не можем обработать переживания, убрав только один элемент. Нам нужно все элементы системы по возможности рассмотреть. В данном случае, если он боится подойти к девушке, то вторым элементом, естественно, системы является девушка. Да? Другая еще интерпретация есть очень простая, когда человек, например, боится чего-то, да, вот он чувствует страх, да, он говорит, стоп, ситуация, вот он я чувствую страх, вот, я чувствую там потребность там, забиться под сиденье электрички, да, чтобы скрыться от этой ужасной страшной девушки, которая сейчас меня сожрет. Вот, и поэтому вот такая у меня странная реакция происходит, а я хотел бы от нее избавиться. Но есть еще один кусок переживания, который очень часто человек запихивает в того человека, который, ну, с которым идет взаимодействие. И он говорит, а она на меня смотрит так хитренько и думает, вот лошара там, да? То есть он приписывает ей какие-то эмоции. Это вот как в проективной психологии. То есть получается часть своих переживаний я беру и таким образом хитро от себя прячу. Я беру и приписываю их другому человеку. Да, это называется принцип, ну, это проекция называется, да, это психологическая защита. Беру и приписываю какие-то свои негативные переживания другому человеку. На самом деле нам неизвестно, что там эта девушка чувствует. Вот, может быть, она вообще равнодушна, да, может, она вообще даже его не заметила, да, но он, частью его заряда является то, что в его системе, когда он боится ее, он представляет, например, что она его презирает. Да? И нам обязательно нужно и эту точку зрения, пусть даже она у него в голове на самом деле, тоже проработать. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Да? То есть и так, и как бы то ни было, важно следующее. Да? Вот эти все мои объяснения теоретические, они в принципе важны только ну, для того, чтобы у вас какая-то цельная картинка была. Потому что техника от этого никак не меняется. И этого ничего мы клиенту в принципе рассказывать не обязаны. Да? Она и так сработает. Только иногда бывает нужно что-то рассказать, но в принципе она сработает и так. И мы просим его поставить пальцы на грудную точку и сказать, я теперь не я, а я, это вот девушка в электричке, да, зовут меня, не знаю, Алена, наверное, меня зовут Алена, да, и мы просим его встать на точку зрения оппонента, то есть буквально притвориться тем другим человеком, иногда даже бывает полезно взять и прям пересесть на другой стул, потому что, например, когда человек там вам рассказывал, ну, прорабатывал свою непреодолимую трусость со своей точки зрения, да, он жестикулировал, показывал, что девушка сидит вон там где-то, вон там он показывал, да, все очень полезно, да, взять и сесть на то место, на котором он воображал эту девушку, да, чтобы погружение в процесс было еще более полным. Да, чем-то в этом плане похоже на работу с расстановками, ну, в принципе, эта расстановка есть по большому счету, да, просто такая вот локальная маленькая расстановка, где никаких заместителей нету, а есть только вы и клиент. И клиент отыгрывает все точки зрения сам. Вот дальше, и он проговаривает, я теперь не я, я теперь вот это Алена, да, Наташа там, Юлия, не знаю, как там звали его эту зазнобу. Вот, и далее делается тот же самый процесс, но от лица другого человека, да. Единственная здесь оговорка, что поскольку мы, естественно, работаем в проективной технике, да, мы не начинаем там спрашивать, что бы этот человек хотел в этой сессии прояснить там и так далее, да, мы ему говорим, вот ситуация, у нас ситуация, да, ты сидишь в электричке, Алена, да, напротив сидит какой-то вот ботаник такой в очках, да, такой несчастный весь, вот, и он вот чувствует, что ты, как-то он видишь, на тебя так поглядывает, и чувствует, что ты, наверное, его перезеряешь там, или что-то там еще от него хочешь, вот, или наоборот не хочешь. На самом деле, почувствуй себя, ты, Алена, почувствуй себя, что на самом деле ты переживаешь. И смотрите, да, иногда там действительно бывает какое-то значимое переживание, допустим, он говорит, да, пребывая Аленой, говорит, ну, на самом деле мне его жалко, на самом деле, я прям смотрю, ну такой жалкий, прям даже не знаю, вроде я девушка, мне как-то неудобно самой там предложить ему как-то подойти первой, да, и думаю, ну может решиться все-таки, да, прям такую чувствую жалость, и прям аж на слезу даже пробивает меня, да. Отлично, и мы говорим тогда, окей, значит, на грудной точке пальцы, несмотря на то, что я, Алена, чувствую жалость, и меня прям пробивает на слезу, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело, свою личность, и то, что я чувствую жалость, и меня прям пробивает на слезу. И берем указательный палец левой руки на большой, да, чувствую, что я Алена, меня пробивает на слезу, мне страшно, жалко его. Делаю вдох, выдох, да, на правой руке чувствую себя здесь и сейчас, чувствую себя здесь сейчас, да, вот в этой комнате, где мы работаем, да, и вот таким образом прорабатываем. Дойдя до 16 шага, да, говорим, ну что, Ален, как оно теперь? Да, говорит, да что-то меня как-то отпустило, даже смешно как-то стало. Вот. Ну, типа, ладно, раз он такой трусливый, не буду с ним общаться, хорошо. Ага, это хорошее состояние, смешно, когда, да, это хорошее состояние, хорошо, можем провести. Я чувствую себя, что мне смешно теперь, да, Алене, я полностью принимаю, люблю себя, свое тело, свою личность, то, что мне смешно. Продышали все это дело. Вот и отпустили, да? Ну и поскольку мы работаем с другим человеком, то полный цикл мы делать не будем, то есть мы не будем там спрашивать, нет ли что-то, что сопротивляется, да, нет ли там еще чего-то такого, нет ли ощущения, что там завтра эта проблема вернется и так далее. Просто говорим, окей, проработалось и все, да, и просто говорим там, я больше не Алена, я теперь снова ботаник Вася. Фу, возвращаемся в себя и спрашиваем, ну что, как оно, Вася, теперь? Он говорит, о, что-то меня прям так и попустило, как бы, да, вообще прям, да. Хотя могут быть там другие точки зрения, да. Может быть, рядом с Аленой сидел какой-нибудь мачо-мен, да, которого Вася боялся, например, да, и мачо-мен обратил внимание, что Вася поглядывает на Алену, да, и он стал так ехидненько усмехаться, например, да. И Васю это тоже напрягло, и он говорит, блин, тут еще один человек есть, вовлеченный в эту проблему, еще вот этот вот мачо-мен, который презрительно усмехался, поглядывая там, не знаю, на мои советские джинсы там, или на что он там поглядывал там, да, на мои очки, вот. Что-то тоже меня напрягает, как бы, да. Хорошо, я теперь не я, я теперь этот мачо-мен. И прорабатываем, да, пока не проработаем всех-всех-всех подряд. Следующий момент, который важный, который мы тоже проговорим. То есть доводим полностью до прояснения, да, потом опять возвращаемся к исходному травматическому эпизоду, просим его опять представить себя в этом эпизоде, смотрим, как оно там теперь. Ну, человек должен сказать, все, стал прозрачным, идеальным, меня отпустило, ахаха. По крайней мере, заряда никакого нет точно там, да. Кстати говоря, тоже проговорю, не обязательно, естественно, вы с ним сможете получить спокойную, теплую уверенность. Возможно, она не получится, возможно, что-то еще для нее будет нужно, да, но, по крайней мере, он вам скажет, ну, я не знаю, там, да, непреодолимую трусость я теперь почувствовать никак не могу. Вот, как-то отпустил меня на эту тему, там, и бог с ним. Следующий момент, да, нужно ли тебе кого-то простить за эту проблему? И мы это уже проговаривали, да, что это тоже хитрый способ активировать человека. И обычно я в этом месте рассказываю такую простую вещь, что я долгое время, на самом деле, даже работая когда с людьми, я не понимал двух терминов, сейчас я их понимаю, но опять же больше головой понимаю, потому что, ну не знаю, какие-то нехарактерные для меня переживания. И эти термины были такие. Первый термин был обида, а второй термин был прощение. То есть я вот реально в упор не понимаю, когда мне говорят, ну ты не обижайся, пожалуйста. Я не понимаю, что человек имеет в виду, потому что, ну, что значит, не обижайся. Как бы, если человек сделал мне какую-то пакость, как бы, да, ну, я не знаю, так оно и есть, как бы, да, то есть, значит, он, сволочь, негодяй, сделал мне пакость, я это по-любому буду помнить, хоть и обижаюсь, хоть не обижаюсь. То есть, я не могу эту эмоцию воспроизвести. Что, ну, и, соответственно, я не понимаю, что значит прости, там, прости меня, я больше так не буду. Но потом однажды я этой темой заинтересовался, и что я выяснил, да, что, оказывается, обида – это такое состояние, которое связано с, ну, собственно, с несправедливостью, да, когда тебя несправедливо обидели, то есть был нарушен баланс. И обычно обида представляет собой такое острое желание, ну, по сути, мести, да. Обида, обижда в старорусском языке означало желание, чтобы тот человек получил сполна за то, что он натворил. Он может это не обязательно получить от меня, он может от Бога это получить или еще там от кого-то, да. Но важно, чтобы он это получил, чтобы восстановился баланс. То есть сделал плохое, получи в отместку, да, такую же штуку. Вот. И проблема, как я уже говорил, когда рассказывал про мозг, заключается в том, что все эти переживания, конечно, находятся внутри вас. и тот другой человек, который там якобы по каким-то вселенским законам должен что-то получить, на самом деле, ну, неизвестно, получает он или не получает, но вы так гарантированно получаете. То есть обида, если кого и мучает, так это вас. Вот, поэтому, если вы на кого-то обиделись, да, то вы должны понимать, что обида – это, в принципе, желание отомстить. И часто люди не могут отпустить обиду, потому что у них там есть такое, знаете, инфантильное убеждение, что мир должен быть справедливым, да, что в мире должна быть какая-то справедливость, и что ему все равно все это будет отомститься. И они не могут эту обиду отпустить, потому что они как бы ее, я не знаю, вынуждены демонстрировать каким-то высшим силам или Богу, да, смотри, как меня обидели убогого, да, отомсти им за это там, да. Потому что если я же перестану обижаться, получается, что мне же стало хорошо. А если мне хорошо, за что мстить тогда? А человек-то негодяй. Вот, отомстить-то надо и так далее, и так далее. То есть тут, получается, нужно четко понимать, что есть эмоциональное переживание, картинка, ощущение, эмоции, мысль, которая называется обида. Вот. А есть справедливость. Да, справедливость, она неумолима. Она наступит по-любому. Есть у вас обида, нет у вас обиды. Потому что справедливость – это просто, ну, это вселенский закон. А вот обида – это просто ваше переживание. Вот, ну, соответственно, и прощение, да, то есть, когда я человеку говорю, я тебя прощаю, я просто человеку говорю, что я внутри не имею никаких картинок, ощущений, эмоций и мыслей, которые побуждали бы меня желать тебе зла или мести. Может быть, потому что я увидел, что ты сделал это все не со зла, там, а случайно, и теперь все это осознал и покаялся, может, еще по какой-то причине, да, но в любом случае мне будут, независимо от того, простил я тебя или не простил, да, как говорят, простите их, но не забывайте их лица. В любом случае, для того, чтобы я с человеком дальше потом взаимодействовал, мне нужно будет какое-то подтверждение, да, что с этим человеком можно взаимодействовать. Иначе какой смысл вообще? Если он мне сделал пакость раз, он сделает и два, и три, и десять. Да, я об этом забывать очень опасно. Но для того, чтобы об этом помнить, мне не обязательно на него обижаться. Да, я просто это помню, просто это знаю, да, что вот этот человек, ну, как горячий утюг, да. То есть я знаю, что если утюг включен в розетку, то об него можно обжечься. А про этого человека я знаю, что если ему там дать денег, то он украдет, например, да. Ну, я просто это знаю, все, обида здесь ни при чем. Вот, но тем не менее, да, вот мы можем таким образом потестировать человека, спросить, а нужно ли тебе кого-то за эту проблему простить? Если человека простить нужно, то есть простить и отпустить, да, как в известном сериале юмористы говорили, да, то мы просим его проговорить контрольные фразы. Первая фраза, их можно тоже, естественно, переделывать, вы их можете переписать под себя, так как вам удобно, это просто общий смысл. Я прощаю Бога за то, что Он создал такой мир, в котором люди страдают от непреодолимой трусости. Да? Ну, если человек верит в Бога, он может сказать не Бога, там, не знаю, вселенские силы там, или еще что-нибудь. Вдох-выдох, да, если же он запереживал, можем вернуться в седьмой шаг, точно так же прогнать это еще раз, да, или он скажет, не могу я Бога простить. Негодяя такого, подонок он, что такой мир создал. Несправедливо это. Вот. Ну, кстати говоря, вообще вот эта тема про справедливость, несправедливость, от нее, конечно, нужно избавляться, потому что это инфантилизм, да. Месть такое блюдо, которое подается холодным. Тут обиды, всякие эмоции ни при чем. Дальше мы проговорим, я прощаю всех тех, кто был в эту проблему вовлечен. Можно их назвать поименно, да, то есть я прощаю себя за то, что имел такую проблему, вот неопределимо трусил подойти к Алене, да, носил так долго в себе это. Вот мог бы уже трех детей с ней нарожать, я все ходил и боялся. Вот, можно я прям на втором шаге прям поименно проговорить, да, то есть я прощаю Алену, которая была вовлечена в эту проблему, я прощаю мачо-мена, который был вовлечен в эту проблему, да, подышать. Иногда я говорю людям, представьте себе, что вы прям так вот, такое пространство себе создаете, прям отправляете все эти переживания туда куда-то, избавляетесь от них. Вот. И в конце, там видите, заполнение светом делается, так называемое, да, то есть мы просим человека представить. Ну, есть разные, опять же, способы. Кто-то просит там какой-то душ представить энергетический. Я обычно проговариваю то, что здесь написано. Представь над головой светящийся шар, заполненный золотистым, приятным, добрым светом, энергией, твоей энергией. Вот. И подыши, представь, как ты этим заполняешься светом, да. И понаблюдай, чтобы все там темные, пустые места заполнились. Ну, мы сейчас с вами это сделаем после перерыва, и вы увидите, как это делается. Естественно, это надо говорить там таким размеренным, правильно поставленным голосом, не торопясь, чтобы человек действительно это все прожил. И в конце мы спрашиваем, что стало с исходной проблемой. И если вы все сделали правильно, вы увидите, что занимает это 40-45 минут, и человек полностью, вот, к удивлению своему, обнаруживает, что он что-то такое внутри себя изменил. И он иногда удивляется страшно, типа, ничего себе, да-да-да. Вот, и, соответственно, трубит вам славу, говорит, ничего себе, как вы мне помогли, вот это да, какое чудо, там, и так далее, что нам и требовалось доказать. Единственный вот момент по ходу разговора, рассказа, который у меня всплыл, я вспомнил тоже вот на одном из семинаров был такой эпизод, когда я работал с участниками, и я делал такие демонстрационные сессии, да, то есть приглашал их перед всей группой сесть со мной. Вот, группа наблюдала молча, а я проводил сессию, да, и вот ко мне вышел один человек, но он за семинар заплатил деньги, да, поэтому он хотел пройти эту сессию волшебную. Но когда он сел передо мной, я спросил его, что бы ты хотел в этой сессии прояснить, а он что-то долго пыхтел и в конце концов сказал, что что-то он никаких переживаний найти не может. Но это, правда, был уже второй или третий день семинара, наверное, уже достиг просветления, можно человека понять. И вот, но я не поддался на провокацию, да, я ему сказал, хорошо, а теперь, ну тогда хорошо, тогда представь себе идеальное состояние. То есть представь себе, что у тебя абсолютно, вот закрой глаза и представь себе, что у тебя абсолютно идеальное прозрачное тело. Никаких там спаек, никаких эмоций в нем нет. Все такое светящееся, приятное, белое, спокойное, уверенное, идеальное прозрачное состояние. На уровне головы, на уровне сердца, на уровне живота, на всех уровнях. Он посидел. Сказал, аж задевал. Он посидел какое-то время и говорит, да, представил, конечно, без проблем. И я у него спрашиваю, хорошо, а можешь ли ты в этом состоянии оставаться всегда? Ну и, соответственно, если бы он мне сказал, что да, могу, тогда бы я у него спросил, зачем ты на семинар пришел, оставайся в этом состоянии всегда и иди-ка своей дорогой. Он сказал, нет. Я говорю, а что мешает? Он говорит, ну вот я сейчас тут сижу, вот, а обычно я в 5 часов забираю ребенка из детского сада, а сегодня его мама должна забрать, а я не знаю, там успеет она с работы, не успеет, я за это волнуюсь, я переживаю, как там мой ребенок, там и так далее, и так далее. Вот таким образом проявляется переживание. Это называется проявление переживания на уровне, на фоне эталонного идеального состояния. Такое тоже бывает, да? То есть можно делать такую своего рода медитацию на идеальное состояние и, соответственно, все, что вылезает на фоне этого идеального состояния, потом прорабатывать. Потому что бывает такое, что сходу человек увидеть, заметить, почувствовать не может, что у него что-то не так, но когда ты просишь его почувствовать идеальное прозрачное состояние, тут он начинает чувствовать, что о, а ведь правда, что-то как-то так, если вот представите, что у меня все хорошо, тут я чувствую, да, что что-то под ложечкой сосет, тут какое-то беспокойство, тут что-то там происходит и так далее. Поэтому я обычно, когда с людьми начинаю сессию, у меня вначале есть такой ритуал, через который я провожу каждого человека. Вот. Я говорю человеку, садитесь поудобнее. Там у себя, вот я по скайпу работаю, да. Человек садится, я говорю, хорошо, а теперь прям почувствуйте пространство, в котором находитесь. Прям в буквальном смысле почувствуйте, что впереди есть пространство, какое-то место, и сзади есть какое-то место. И справа, и слева, и сверху, и снизу есть пространство. Почувствуйте это пространство. Человек говорит, да. Теперь в этом пространстве найдите, почувствуйте себя, да, вот он я посреди этого пространства сижу, угу. И это, кстати, заодно еще точки баланса ставят на место. Говорю, хорошо, теперь почувствуйте свое тело, потому что большинство переживаний приходит через тело, прямо от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук, как будто бы вы с поднятыми руками заходите в теплую воду, она вот так поднимается, вы полностью чувствуете свое тело. И еще раз потом говорю, пространство целиком, себя, тело. И понаблюдайте, что есть сейчас в теле такого, что притягивает к себе внимание. Ну а что там может быть? Вы уже как опытные мои студенты знаете, да, что может быть картинка, телесное ощущение, эмоция или мысль. Она может быть в теле, в пространстве, в сознании. Вот. И мы проявляем, смотрим, что есть. И очень часто бывает, что, собственно говоря, ничего другого и не нужно, потому что мы сразу понимаем, с чем в этой сессии мы будем работать. И тогда нам первый вопрос, что бы ты хотел в этой сессии прояснить, он даже не нужен. Да? Нам остается только выбрать из того, что у него после этой процедуры выгружается, что взять конкретно в работу. Вот, и мы берем, ну и можем, например, базовым процессом ПВО или какой-нибудь другой техникой это проработать. Вот так выглядит полностью целиком алгоритм базового ПВО. Следующая техника, которой мы будем касаться, будет называться тематический процесс ПВО. Он предназначен для работы с переживаниями, не связанными с конкретным эпизодом, с цепочками эпизодов. Но для того, чтобы понять, как он работает, нам нужно просто базовый ПВО провести. Ну, обычно я людям говорю, вы его проведите там десяток раз, да, и вы сами увидите то, что, откуда вытекает ПВО вот, тематический, да, или глубокий он еще называется по-другому. И вот, он там немножечко отличается по алгоритму, но суть примерно та же самая. Вот. И для того, чтобы мы с вами могли это почувствовать и, соответственно, в среду могли посмотреть на тематический ПВО, мы сейчас сделаем групповую сессию после перерыва, да, сделаем сейчас 15-минутный перерыв, сделаем групповую сессию, не торопясь, да, там за полчасика или там сколько у нас получится, и потом обсудим, что у нас получилось с каждым из вас. Вот. И, соответственно, потом я вам покажу алгоритм тематического ПВО, и мы кратенько посмотрим, какие там отличия, потому что тогда для вас эта техника, она уже будет очевидная. Вы будете понимать, что там происходит. Поэтому я сейчас предлагаю сделать перерыв, да, и вы подготовьтесь, пожалуйста. Вам нужна будет ручка, вам нужен будет тетрадка или лист бумаги, потому что кое-какие вещи мы будем записывать. И я еще раз проговорю важный момент. Ничего из той теории, которую я вам рассказывал, вам знать не нужно. Все абсолютно административные функции беру на себя в сессии я. Я буду вам говорить, что себе проговаривать. Я вам буду давать каждую инструкцию. Я вам буду всегда проговаривать, какой палец на какой поставить и так далее, и так далее. Это позволяет клиенту, партнеру вашему максимально погружаться в переживания. То есть мы разделяем обязанности. Я беру на себя всю техническую сторону. Я создаю пространство, я контролирую выполнение инструкций, я присутствую, я даю ему, помогаю ему сформулировать переживания, я записываю то, что происходит и так далее, да, а человек погружается в переживания. В данном случае, поскольку мы будем работать через онлайн, вам будет нужно время от времени что-то записывать, но опять же, вы будете это делать тогда, когда я вам буду говорить, что делать. И иногда, когда я с клиентами работаю, я им прямо напрямую говорю, смотрите, здесь очень просто. Вы делаете только то, что я вам говорю, и ничего больше, ровно то, что я говорю, и ничего больше. И именно это позволяет данной технике, как вот я на семинаре, была у меня такая метафора, да, проблема, если проблема похожа на огромного, там, страшного медведя, да, то и на эту тему, по этому поводу есть индейская пословица, якобы индейская пословица, что даже маленькая скво может скушать огромного гризли, если будет постоянно откусывать от него по маленькому кусочку. Наша инструкция позволяет нам от вашей проблемы откусывать по маленькому кусочку, откусывать, пока она полностью не растворится. Но для этого вы не должны слишком много откусывать за раз, а для того, чтобы вы не откусывали слишком много за раз, вы должны просто выполнять ту инструкцию, которую я вам буду давать. Все, вот что дал, то и делайте, да? Пальцы всегда стоят в каком-то одном месте, вот в том, в котором я сказал, вы делаете ровно то, что я сказал. Вот, и я постараюсь выбрать такой более-менее нормальный ритм, который будет для всех достаточно комфортен, то есть не быстро, не медленно, чтобы вы все это успели сделать. Поэтому тетрадка, ручка, сходите в туалет, выпейте водички, чтобы вы могли минут 40 не отвлекаться. Сейчас после перерыва мы с вами сделаем практику. Если какие-то вопросы, ну вот сейчас 20:10, да, давайте 20:25 сбор, 20:25 по московскому времени. То есть через 15 минут. Все, давайте, готовьтесь, до встречи.